Вот мы потратили немного времени для того, чтобы поклоняться Господу, прославлять Его имя, возвеличивать Его. Может быть, для кого-то это было не очень легко. Кто-то устал. Но я знаю, что если мы будем практиковать поклонение, хвалу, прославление нашего Господа, то однажды для всех, для нас это станет большой радостью. И мы перестанем ощущать свое тело, и мы перестанем ощущать усталость. Когда приходит Господь, плоть, она всегда немощна, но Дух, Он бодр, и Он стремится к своему Господу. И мы чем-то отличаемся от людей этого мира, ибо люди в этом мире стремятся к познанию физических истин, забывая о приоритете духовного. Однако физическая сущность является лишь отпечатком того, что происходит в мире духа. То есть первичен духовный мир, а физический мир является отражением того, что есть в духовном мире. Так вот, не имея должного духовного понимания, мир находится в состоянии духовной смерти. Невозможно никакими усилиями сделать жизнь на земле гармоничной и совершенной, не изменив духовную сущность происходящего. Люди очень трепетно относятся к вопросам познания физического мира, физической сферы жизни. И люди осуждают некомпетентность и называют людей, которые не владеют, скажем, вопросами культуры, литературы, науки, искусства, называют их невежественными или даже неинтеллигентными. Однако никакие познания в физической сфере при отсутствии познания законов духовной жизни не могут примирить людей с Господом Богом, а следовательно приводят к вечной смерти. Чего бы мы не достигли в физическом мире, если мы не возрастаем как личности духовные, то мы наследуем вечную смерть. Каких бы высот в познании физического мира мы не достигли, Господь называет невеждами именно тех людей, которые не возрастают в познании духовной жизни. И я прочитаю вам пару стихов из послания Ефесянам из 4 главы. Это 17-18 стих. Ребе Шауль пишет Ефесянам: «Поэтому я говорю и даже настаиваю, будучи в союзе с Господом, чтобы вы не жили больше так, как живут язычники с их бесплодным мышлением. Их разум помрачен, они чужды жизни в Господе по причине собственного невежества, которое, в свою очередь, проистекает из неповиновения Божьей воли». Таким образом, то, что превозносится людьми в этом мире при отсутствии духовности, Бог называет невежеством. Несмотря на то, что эти люди могут иметь очень высокий, скажем, статус учености, ученую степень, если они не возрастают духовно, они невежественны в глазах Бога. Но я думаю, что если мы поймем, о чем идет речь, то и в наших глазах тоже. Какой смысл человеку достигать каких-то высот в науке, технике, в искусстве, в литературе и так далее, если он все равно погибнет в вечной смерти? Какой смысл Не является ли это невежеством? Вот такое отношение к духовной жизни, к духовным ценностям, не является ли это невежеством?
Является.
Является. Амен. Потому что человек, не имеющий правильных представлений о Божьих принципах жизни, не может жить по истине Божьей. Он погибает от своего духовного невежества. И Господь говорит: уничтожен народ мой из-за незнания. Но я думаю, что речь идет не о том, что народ плохо был научен в математике. Господь говорит: так как ты отверг знание это, то есть какое знание? Духовное знание. Отверг и я тебя от священнослужения мне. И ты забыл Тору Бога твоего. Забуду и я сыновей твоих. Мы видим, что духовное невежество ведет к смерти не только отцов, но и их детей. Что мы сегодня предпринимаем для того, чтобы наши дети, они были воспитаны или они были взращены в духовности? Что мы предпринимаем для этого? Мы планируем для них какое-то духовное образование, мы занимаемся с ними по Священному Писанию, мы ставим для них приоритетным духовное образование над прочим образованием. Да или нет? Скорее нет, чем да. Тогда и мы, называя себя верующими, попадаем в категорию безумных людей в глазах Бога. Потому что приоритетным в нашей жизни и в жизни наших детей должно быть духовное образование. В древности в Израиле считалось, что отец должен сделать для сына три вещи. Номер один – научить его Торе. Не что-то другое. То есть он должен отдать определенное время, посвятить своему сыну, чтобы научить его духовности. Второе – он должен дать ему специальность. Научить его какому-то ремеслу, чтобы он мог зарабатывать себе на жизнь. И, наконец, третье. Отец был ответственен за то, чтобы женить своего сына. А сегодня? Какие приоритеты действуют сегодня в нашей жизни? Мы хотим дать нашим детям высшее образование в престижном вузе. И мы сегодня, если вы включите вот эти все христианские телевизионные каналы, вы услышите множество проповедей на эту тему, что наши дети, они должны иметь престижное высшее образование, они должны проникнуть в высшие эти структуры управления, властные структуры, они должны работать в банках, они должны быть там в Кнессете, я не знаю, в парламенте и так далее. Вот приоритеты. И я не слышу последние, ну как минимум 5-7 лет, я не слышу, чтобы кто-то говорил о том, что надо все-таки позаботиться о духовности наших детей, чтобы они не погибли. Мы приходим в детское учреждение в дни языческих праздников, как то Новый год. И что мы там видим? Мы там видим торжество языческого культа. Это то, что Писание называет идолопоклонством. И елку, и эту несчастную девушку, которую воскресили из мертвых посредством воображения. То есть всегда она была жертвой, которую привязывали зимой в лесу, чтобы она замерзла там. Это было жертвоприношение Богу, который управлял морозами, чтобы морозы понизились. И сегодня вот это вот безобразие, оно насаждается в учебных заведениях, в тех местах, куда мы стремимся пропихнуть своих детей. учи сам. Если ты будешь учить сам, то во всяком случае, самое главное, чего ты добьешься, в их разум никто не посеет эту мерзость идолопоклонническую. И это уже будет наука. Самая лучшая наука. Второе, что ты можешь дать своему ребенку, это духовное образование через изучение Писания. Раньше еврей шел в собрание, в синагогу, в шаббат, чтобы послушать, как Ребе учит о недельном отрывке Торы. И он слушал это, и потом он шел домой для того, чтобы научить свою жену и своих детей. И не было вузов, и не было каких-то специальных школ и так далее. И смотрите, что получилось. Получилось ведь нехило, правда? И Израиль не на последнем месте по уровню жизни. И вроде бы экономические вопросы решаются. И в то же время есть определенный духовный уровень. И дети не самые плохие в мире. Значит, Бог не ошибся, правда? Когда Он побуждает нас заниматься духовностью, побуждает нас заботиться о нашем духовном росте, чтобы мы ходили в собрания не для того, чтобы где-то в своем подсознании поставить галочку, что я был в шаббат, я соблюдал заповедь, я был в собрании. Да, был. А что ты оттуда вынес? Что ты принес к себе домой? Что ты принес для своих детей из этого собрания? О чем было собрание? О Боге. Так что мы должны помнить, что духовное невежество ведет к смерти. Даже если мы называемся верующими, мессианскими верующими, христианами или еще как-то, это не имеет никакого значения. Раньше в русском народе говорили, ты хоть горшком назови, только в печку не сажай. Какая разница, как кто себя как называет? Есть масса вот личностей, которые говорят, что они наместники Божьи на земле. А сейчас, в наше время, так еще хлеще только Христов. Десятки бродят по России с кровоточащими ранами и так далее. Мало ли кто как себя называет. Это не имеет никакого значения. Главное, что внутри нас. Главное, насколько наша душа, она приготовлена для того, чтобы наследовать Царство Божие. Это есть главное. И если мы себя называем высокими званиями, высокими именами, и при этом остаемся невежественными в духовных вопросах, то вряд ли мы имеем шанс для спасения. Несмотря на то, что говорит канал CNN. Через канал CNN вряд ли кто-то спасется. Поэтому больше внимания надо уделять изучению Писания. Мы названы в Писании призванными и отделенными. Призванные все. Но особое ударение делается на отделенность. Господь Иешуа, Он родился на земле как физический потомок царя Давида. Не так ли? Однако он могущественно продемонстрировал, что он духовный сын Бога, отделенный посредством своего воскресения из мертвых. Он родился так же, как и мы все. Но дальше что происходило? Его жизнь и служение на земле, они продемонстрировали, что он есть духовный сын Бога. Если мы хотим уподобиться ему, а это является нашей целью, правда? Так мы должны являть вот этот его образ, образ духовного сына или дочери Божьей, которые живут для царствия, которые так же, как Иешуа, отделены, посредством воскресения из мертвых, ибо умерли вместе с Ним на Голгофе. Нет другого пути, родные. Это красивая фраза, и все ее повторяют и говорят, я умер вместе с Ним на Голгофе. Ну как же ты умер, если ты продолжаешь грешить? Значит, умер не совсем. Или совсем не умер. Поэтому главное в этом вопросе действительно почувствовать себя умершим вместе с Ним и воскресшим для Бога, отделенным для Бога. Отделенным от кого? От этого мира. А мы все время заглядываем в окошко, что там происходит, и нам хочется иметь то, что там. Мы смотрим в Библию, или мы читаем Тору, и мы видим, что есть Божие, а потом смотрим в окно и видим, что есть человеческое. И нам больше хочется человеческого, чем Божьего. Почему? Потому что наша плоть, она сильнее, чем наш дух. А Писание говорит, что живущие по плоти Царство Божьего не наследуют. Мы должны жить по духу. Мы должны заботиться о нашем духовном возрастании. Не о финансах, не о положении в этом обществе. Мы отделены. Если мы называем себя учениками Иешуа, если мы верим, что мы спасены, мы отделены от этого мира. Этот мир не является для нас престижным, привлекательным. Наши приоритеты, они обращены в сторону духовной жизни. Принципов Божьих. Аминь. Господь нас отделяет для особой жизни, неразрывно связанной с возвещением вести о возможности спасения. Господь отделил нас от этого мира для чего? Для того, чтобы наша жизнь, она свидетельствовала о нем, свидетельствовала о возможности спасения, свидетельствовала о том, что возможно в этом теле жить святой жизнью, так как жил Иешуа. Вот для чего Он нас отделил. Некоторые думают, что Он нас отделил для того, чтобы мы имели много денег, чтобы мы имели возможности финансовые, как учит канал CNN. Чтобы мы могли ездить туда и сюда, встречаться там и здесь. Он отделил нас для того, чтобы мы были Его свидетелями. Свидетелями Его славы. Свидетелями Его величия и могущества. Свидетелями Его любви. Своей жизнью мы должны не только устами провозглашать Евангелие, мы должны жизнью своей демонстрировать отделенность для Бога. Сегодня многие говорят о благодати, и много говорится о благодати. Но благодать Господа Бога неразрывно связана с исполнением труда посланников. Через Него мы приняли благодать и получили труд посланников, написано в первой главе послания Римлянам. Я читаю из еврейского перевода, или правильно сказать, из еврейского оригинала Нового Завета. Там написано, что мы получили благодать, приняли благодать и получили труд посланников. Сегодня вы не услышите этого. Нас учат, что мы получили благодать, потому что Бог, Он такой любящий, Он такой хороший, Он излил на нас благодать, Он нам все прощает, Он нам все разрешает. В результате появилась карикатура. Сидит девушка в Мерседесе с огромным декольте, и у нее вот такой крест. И внизу написано: «Бойтесь их, ибо их Бог им все прощает». Через него мы приняли благодать и получили труд посланников от его имени, чтобы распространять среди язычников послушание, основывающееся на доверии Богу, в том числе и среди вас, призванных Мессией Иешуа. Послание Римлянам, 1 глава, 5-6 стих, еврейский Новый Завет. Когда мы не исполняем труд посланника, мы становимся отделенными от Господа. Не отделенными для Господа от этого мира, а наоборот. Когда мы не исполняем труд посланника, мы становимся отделенными от Господа, и тем самым мы примыкаем к этому миру. Что толку от того, что я знаю, что Он Господь? Что толку от того, что я знаю Писание наизусть, если я не тружусь для Его Царства? Я отделен от Него. Я все еще в этом мире. Я все еще нуждаюсь в промывании мозгов. Я все еще нуждаюсь в изменении позиции сердца. Порой мы стесняемся руководствоваться духовными принципами и жить по Торе из-за мнений людей, которые окружают нас. И мы думаем, как они посмотрят на нас. Они не принимают нас. Они не принимают то, что мы делаем. Но они не принимают нас не потому, что мы им не нравимся. Им не нравится, как мы живем. Им не нравится то, что мы говорим. Агрессивность этого мира, она направлена прежде всего против истины Божьей в духовной сфере. Это прежде всего, ибо отсутствует понимание, что Бог является источником всякого знания, в том числе и в физической сфере. Человек думает, что он придумывает это сам, что он совершает открытие, но эта информация, которая исходит от Бога, о глубина богатства, мудрости и знания Божьего. Как непостижимы его решения и неисследимы пути его. Кто познал разум Господа? Кто был ему советником? Кто когда-либо давал Богу в долг, что Бог был бы должен вернуть ему? Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Слава Ему во веки. Аминь. 11 глава, 33-36 стих, послание Римлянам. И Бог повелевает всем следовать Его постановлениям. Бог призывает всех совершить покаяние. Что значит совершить покаяние? Некоторые думают, что совершить покаяние – это выйти перед собранием и прочитать пару стихов из Писания и сказать: «Господь, я сожалею, что я грешил». Нет, это не так. Что такое покаяние? Это призыв Божий всем следовать за Ним. То есть оставить принципы жития этого мира и жить по законам Божьим. От того, что ты вышел и тут на публике что-то сказал о своей прошлой жизни, это еще ничего не значит. Это хорошо, но это ничего не значит. Бог смотрит на твою жизнь, на твое сердце, на твои поступки, на то, что ты делаешь, а не на то, что ты здесь говоришь. Сейчас проповедников больше, чем рыбы в океане. Все научились красиво говорить. Но Бога не обманешь. Бог смотрит на сердце человека. И Бог повелевает всем следовать Его постановлениям. Жить по Его законам. Не следовать в своей жизни принципам жития этого мира. Но многие люди, живущие на земле, не могут принять Слово Божие как непререкаемую истину. И тем самым они отвергают своего Творца, отвергают своего Бога, отвергают своего Создателя и тем самым обрекают себя на вечную погибель. Непокорность Бунтарство – это самая страшная болезнь и самая распространенная болезнь современного общества. Государство тратит огромные средства, чтобы держать народ в повиновении. Тюрьмы, лагеря, силовые ведомства. А можно ли отказаться от силовых структур? Что будет, если отказаться от всех этих силовых структур? Наступит хаос. Наше общество, оно больно. И имя болезни – непокорность. А когда мы соглашаемся с больным обществом, мы сами становимся больными. И мессианская община – это прообраз мессианского царства, где нет места бунту, противлению, войне, но все соединено в единое тело Мессии, и все подчинено только Ему. Надо иметь в виду, что истинно верующих в Мессию объединяет не столько память о умершем и воскресшем Мессии, сколько Его реальное присутствие среди них. Это то, что действительно объединяет народ Божий вот в тело Мессии. Не просто знание о том, что Он умер и воскрес ради нашего спасения, а Его живое присутствие среди нас, оно соединяет нас в единое тело Мессии. Чтобы жить по духу, необходимо единение с Господом Богом во всем и в первую очередь в наших взаимоотношениях друг с другом. Поэтому мы так много говорим о единстве. Потому что до тех пор, пока не будет единства в народе Божьем, Господь не будет присутствовать среди этого народа, который противостоит друг другу, находится в состоянии вражды, войны, осуждения, сплетен. Господь не может находиться в такой среде. Он говорит, если двое или трое согласятся о чем-то, тогда я среди вас. То есть люди, для того, чтобы Господь присутствовал среди них, они должны прийти в единство. Не в единство зла, а в единство в истине Божией. В единство учения Иешуа. Не то учение, которое сегодня несут многие проповедники, а в то учение, которое действительно принес Иешуа ГаМашиах. В его учение. Открывайте Писание и начинайте читать. Молитвенно читать. И забудьте все, чему учили вас люди. Учитесь у Бога. Учитесь через откровение свыше. Господь, Отец наш, склоняемся пред Тобою, Боже. Ты нужен нам. Мы уповаем на Тебя и ожидаем, Господь, что начав нас, Ты доведешь до конца. И мы освободимся от всякой тьмы, от всякой неправды, от всякой скверны духа, души и тела. И будем подобными образу Сына Твоего, Иешуа ГаМашиах. Господь, просвети наш разум и дай нам видеть все в том свете, в котором Ты показываешь нам. Не искажая ничего, не подменяя Твоих ценностях ценностями этого мира. Господь, чтобы наши жизни были свидетельством того, что возможно жить на основании Твоих заповедей, на основании Твоего закона, чтобы мы были живым Твоим свидетельством этому миру. Во славу Господа нашего, Иешуа Машиах. Аминь.